Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Одно из заметных событий в мире на этой неделе – отстранение военными от власти престарелого полусумасшедшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, бывшего иезуита и бывшего коммуниста-маоиста, входящего в список худших диктаторов 21 века. По последним сообщениям, Мугабе, правивший Зимбабве 37 лет, остается под арестом, однако, как ни странно, пользуется свободой передвижения и по-прежнему отказывается официально уходить в отставку. Он якобы ведет переговоры с военными, тем самым лишая их возможности произвести смену власти с формальным соблюдением Конституции. Впрочем, как бы ни закончил Роберт Мугабе свои дни, суть диктаторского режима в Зимбабве вряд ли скоро изменится. Днем в пятницу 17 ноября, ко всеобщему удивлению, Мугабе в компании военных приехал в университет столицы Хараре, чтобы прочитать лекцию студентам и вручить дипломы выпускникам. В ближайшие выходные лидеры правящей в стране, единственной фактически действующей политической партии, Зимбабвийский африканский национальный союз «Патриотический фронт», сокращенно ЗАНУ-ПФ, лидером которой до сих пор и был Мугабе, должны встретиться для подготовки резолюции о его отставке. Это заложит почву для последующего импичмента президента Зимбабве на следующей неделе, если он все еще будет упрямиться. Еще 15 ноября, сразу после ареста, Роберт Мугабе заявил, что готов полностью отказаться от власти в обмен на разрешение предоставить его любимой супруге Грейс возможность спокойно покинуть Зимбабве и уехать в ЮАР. Были арестованы несколько членов правительства, министры и родственники клана Мугабе. В то же время разговаривавший с Робертом Мугабе президент ЮАР Джейкоб Зума сообщил, что тот чувствует себя хорошо.
«Я надеюсь, что эти военные больше не причинят никому никакого вреда, что они будут соблюдать и уважать Конституцию Зимбабве и весь зимбабвийский народ. Никому не нужно, чтобы ситуация обострилась еще больше. Я говорю так, потому что поддерживаю с ними постоянный контакт, и я общался с президентом Мугабе. Мы ждем, когда мир и стабильность вновь вернутся в Зимбабве».
Зимбабве была и до сих пор, благодаря 37-летнему правлению Роберта Мугабе, остается так называемой страной-изгоем в мировом сообществе. Среди ее неизменных союзников можно назвать КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию. В мае 2015 года Мугабе, нацепивший георгиевскую ленточку, привлекал всеобщее внимание на Красной площади в Москве на трибуне для почетных гостей, глав государств, принявших приглашение Владимира Путина посетить торжества по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, Роберт Мугабе, объявленный, например, в ЕС персоной нон-грата, приехал бы наверняка. Он посещал Москву и мавзолей Ленина множество раз, еще со времен правления Леонида Брежнева. Мугабе и его министры неоднократно общались и с Владимиром Путиным, и с его окружением, например, с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, в основном делясь опытом выживания под западными санкциями. Вот что сам Роберт Мугабе говорил в мае 2015 года, стоя рядом с Владимиром Путиным в Кремле.
«Это правда. Советский Союз, к сожалению, распался. Однако Великая Россия сохранилась, ведь она была сердцем и основой СССР. И я счастлив от того, что вы сумели в течение всех этих лет умело противостоять всем злобным атакам со стороны США и Европы. Итак, вы находитесь под санкциями, и мы находимся под санкциями. Во всем этом виновата Америка, это гнездо империализма, а Европа лишь покорно выполняет ее указания. И именно по этой причине нам нужно держаться вместе. И поэтому мы отмечаем с вами моменты величия России, в чем я имел возможность убедиться и сегодня, и вчера».
Недавно в Зимбабве вернулся 71-летний вице-президент Эмерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил», бежавший из страны неделю назад из-за угрозы убийства, после того, как Мугабе обвинил его в попытке устроить государственный переворот с помощью колдовства. Именно отстранение и бегство Мнангагвы, ветерана войны за независимость, пользующегося огромным авторитетом в армии, многолетнего ближайшего соратника президента, и спровоцировало военный переворот и лишение Мугабе власти, которая ему и окружающим уже казалась вечной.
Сейчас Эмерсон Мнангагва намерен возглавить правительство и стать новым правителем. А кличку «Крокодил», по признанию его приближенных, вице-президент Мнангагва, бывший в разное время министром юстиции, обороны и безопасности своей страны, заслужил за невероятную даже по местным меркам жестокость и мстительность. После назначения в конце 2014 года вице-президентом, власть Эмерсона Мнангагвы, которому Роберт Мугабе уже начал передавать множество важных полномочий, стала казаться совсем непоколебимой. Пока он прямо не поругался со столь же всесильной Грейс Мугабе. Также за любовь к роскоши и умение тратить по 200 тысяч евро за короткий шопинг в Париже, имеющий кличку «Гуччи». Внутри правящей партии ЗАНУ к этому времени сформировались две устойчивые, одинаково невероятно коррумпированные и люто враждующие между собой группировки, так называемые G40, поколение 40-летних, во главе с 52-летней Грейс, начинавшей когда-то любовницей-секретаршей при президенте Зимбабве, и Лакост, возглавляемая Мнангагвой, костяк которой составляют старые члены могущественного профсоюза под названием «Зимбабвийская ассоциация ветеранов национально-освободительной войны». Грейс сумела убедить 93-летнего мужа, что Мнангагва замышляет его убийство и переворот, и что никто не станет его лучшим преемником, чем она сама. Эмерсон Мнангагва бежал, полиция начала аресты его сторонников, но тут вмешалась армия, в рядах которой на командных должностях по-прежнему служит огромное количество старых бойцов. 14 ноября в Хараре вошла военная техника. В центре города прозвучали взрывы и стрельба. Полиция и службы безопасности, мгновенно оценив ситуацию, теперь стали арестовывать сторонников Роберта и Грейс Мугабе и считавшихся верными им членов правительства. Вот что вечером 15 ноября по национальному телевидению заявил представитель армии Зимбабве.
Во-первых, мы уверяем народ в том, что его превосходительство, президент Республики Зимбабве, главнокомандующий нашими вооруженными силами, товарищ Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности, в целости и сохранности. Им ничто не угрожает. Наша цель — лишь избавиться от преступников в его окружении, совершивших злодеяния, ставшие причинами социальных и экономических бедствий, постигших нашу родину. Их следует передать в руки правосудия. Как только наша миссия будет закончена, мы надеемся, ситуация вновь полностью нормализуется.
За последнюю неделю вернувшийся вице-президент Эмерсон Мнангагва несколько раз написал в своем твиттере: «Зимбабве и ЗАНУ-ПФ не ваша личная частная собственность, Роберт и Грейс Мугабе». Чьей именно собственностью он считает страну, жители Зимбабве скоро поймут.
В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Совместное заявление России и США по Сирии, одобренное президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их мимолетного общения во Вьетнаме, очевидно превращается в пустые слова. Москва и Вашингтон по-прежнему имеют крайне противоположные взгляды и на перспективы окончания сирийской войны, и на мотивы, состав и действия всех ее участников, в первую очередь друг друга. США в Сирии потворствуют террористам и отказываются наносить по ним удары, а российские и иранские солдаты, наоборот, последовательно помогают законному правительству Башара Асада и никуда не уйдут. Примерно так коротко можно изложить суть высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, 14 ноября обрушившегося с критикой на действия в Сирии, возглавляемой США международной коалиции. Кроме того, Лавров подчеркнул, что, вопреки последним заявлениям американского Госдепартамента, Москва, подписывая 8 ноября трехсторонний меморандум США и Иордании о механизме функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии и о выводе оттуда всех иностранных вооруженных формирований, вовсе не имела в виду уход иранских и проиранских сил. Ранее Минобороны России заявило, что командование вооруженных сил США 9 ноября якобы отказалось наносить авиаудары по боевикам террористической группировки «Исламское государство», отступавшим из сирийского города Абу-Кемаль на самом востоке страны, на границе с Ираком. Минобороны России одновременно представило фотографические доказательства слов Лаврова, оказавшиеся скриншотами компьютерной игры-симулятора, а также видеозаписи, сделанных в другом месте и совсем в другое время, как выяснили журналисты из независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team. О том, что происходит сегодня в Сирии, насколько обоснованными кажутся последние обвинения России в адрес США и почему военные дипломаты обеих стран столь по-разному трактуют каждое слово во вроде бы согласованных ими документах, в интервью «Радио Свобода» рассказывает аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Что именно, по вашей информации, произошло при отступлении боевиков группировки «Исламское государство» из Абу-Кемаля?
Довольно странная история. Дело в том, что еще 10 числа сирийское агентство государственное САНА и вслед за ним Минобороны поспешили объявить о том, что город Абу-Кемаль, а это последний крупный населенный пункт Сирии, находившийся недавно время под контролем боевиков ИГИЛ, перешел в руки сирийской арабской армии и союзных ей формирований. Собственно, операция против ИГИЛ можно было считать, это якобы завершенная, о чем уже мы очень много говорили Путину и Шойгу, но через несколько часов уже обнаружилось, что никаких фотографий и видео из Абу-Кемаля не поступает, как это обычно бывает. Например, при взятии Пальмиры оттуда сразу пошли фотографии, что вот наши в Пальмире. Исследователи конфликта, следящие за постами в социальных сетях, собственно, сирийских военных и их союзников, проиранских ополченцев, увидели, что говорится о том, что они находятся по-прежнему в пригородах, на подступах. Даже были такие заявления, что произошло некое столкновение между двумя различными формированиями, номинально лояльными сирийским властям, в результате чего им пришлось отойти и укрепиться, собственно, у такого города. В принципе, Абу-Кемаль фактически еще не контролировался сирийскими властями, несмотря на то, о чем старательно заявляют пропаганда, по крайней мере, российская. Но 13 числа тоже агентство САНА опубликовало, собственно, кадры операции против террористов в Абу-Кемале, и на них также видно, что солдаты сирийские, солдаты осады действуют в пригородах, они обстреливают из артиллерии город, что было бы странно, если бы он уже находился под их контролем. Судя по информации, которую получают, опять же, исследователи из Абу-Кемаля, там известно, что действительно часть боевиков эвакуировалась. Происходят очень жесткие обстрелы этого города, в который до этого бежало очень много людей из других городов, где шли боевые действия. И население массово его покидает, и сейчас там все-таки хаос, но понятно, что город рано или поздно перейдет под контроль там либо сторонников Дамаска, либо поддерживаемых США курдско-арабских сирийских демократических сил. Вопрос, конечно, основной – это кому же он достанется?
Не совсем понятно, какими данными пользуются Минобороны России, чтобы доказать, что радикальные джихадисты сбежали из Абу-Кемаля при, как минимум, попустительстве американских военных.
Поставим это уже на совести Минобороны, потому что, понятно, подтвердить опровергнуть это не получится. В принципе, они могли, конечно, все это выдумать. Это совершенно не исключено, зная Минобороны. Опять же, не совсем понятно, зачем это коалиции, зачем выпускать из города такое количество боевиков, которые будут действовать, ну, уже против коалиции. Если представлять немножко картинку, Абу-Кемаль – это последний, собственно, оплот ИГИЛ на западном берегу Евфрата. Для того, чтобы выйти из Абу-Кемаля, нужно перейти на восточный берег реки. А уже на восточном берегу реки действует американская коалиция и союзные им отряды сирийских демократических сил. Хотя, давайте уже будем предельно объективны. В принципе, возможность таких договоренностей абсолютно не исключена, потому что и при взятии теми же СДС, сирийскими демократическими силами города Манбидж, и при взятии Ираки были достигнуты договоренности с боевиками, согласно которым оставшиеся боевики с своими семьями получили возможность эвакуироваться на территории, которые на тот момент продолжали контролироваться халифатом. Недавно вышла сенсационная статья BBC, в которой они поговорили с водителями сирийскими, которые находились в колонне, которая вывозила из Ираки боевиков. Нужно, опять же, тут отметить, что сирийская асадовская сторона тоже далеко не без греха в этом отношении, потому что несколько лет назад был случай, когда ИГИЛ, та его часть, которая находилась ближе к ливанской границе, договорилась с формированиями Хизбаллы ливанской, также поддерживающей осада, об эвакуации их от ливанской границы через всю Сирию на территорию халифата. Это закончилось довольно плачевно. Колонна застряла в подконтрольном осаду городе Кариатем, который, собственно, эти боевики, которые, видимо, надоело ждать, пока их по достигнутой договоренности увезут, благополучно захватили. И в итоге сирийским войскам потребовалось отвлекать какие-то формирования с фронта, чтобы их оттуда выбить. Так что такое соглашение, оно не является чем-то из ряда вон выходящим. Такие соглашения заключались неоднократно и сирийскими властями с повстанцами в различных осажденных городах, в том числе в Алеппо. И, собственно, например, джихадисты Тахрир аш-Шам заключали это с бойцами, защищающими шиитские поселения на территории провинции Идлиб. Это какая-то общая практика вообще в сирийской войне, которой занимаются непосредственно ее участники на земле. Но фактов причастности, будь то американцев или россиян, к непосредственно переговорам с ИГИЛ мне неизвестно.
Москва, как заявил Сергей Лавров, обсуждала предметно с американской стороной вопрос о функционировании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. И якобы есть договоренность между Россией, США и Иорданией о выводе с этой территории не сирийских формирований. О каких военных отрядах идет речь?
Несирийские формирования, конечно, вопрос достаточно сложный, потому что большая часть действующих там противников Асада, она представлена в первую очередь свободной сирийской армией, что довольно уникальный феномен, потому что практически везде эти формирования потеряли позиции в пользу джихадистов. Но, в принципе, там уже должны действовать иранские формирования, там та же Хизбалла и так далее. Но и дело, что иностранные бойцы, они чаще едут, либо, если они хотят воевать с Асадом, они едут либо в ИГИЛ, либо на север Сирии, а не на юг, где действуют джихадистские формирования, которые привлекают иностранных бойцов своей идеологией.
Лавров особенно сильно подчеркивает, что, по его мнению, никто не договаривался о выводе оттуда и вообще из Сирии проиранских формирований. А Вашингтон утверждает, что такая договоренность есть.
Очевидно, что имеется некое недопонимание. Опять же, если взять тот же Донбасс, то я уверен, что российский сторона тоже скажет, что никто не договаривался выводить оттуда батальон Прилепина какой-нибудь, тот же батальон Спарта, который возглавлялся выходцем из России Арсением Моторолой и Павловым. То есть, естественно, у всех будет разное понимание такой ситуации, что с точки зрения России, например, это могло касаться только иностранных бойцов того же Азова или Правого сектора. Здесь возможно, что все поняли это соглашение так, как хотели его понять.
А у вас есть данные, сколько иранских военнослужащих или бойцов корпуса Стражи Исламской Революции находится в Сирии?
Эти подсчеты — это вообще очень сложная штука. Известно только, что там воюет очень широкий спектр таких формирований. Они набираются из Ливана, из Ирака и даже из Афганистана. Существуют вот эти вот формирования, которые набраны Ираном из шиитского населения других стран. Во многом эти формирования действуют в интересах скорее Ирана, чем Сирии даже. Одно время гремел в новостях вот этот вот конфликт Ирана и США на иорданской границе, когда многие вообще утверждают, что основная основных целей Ирана – это пробить наземный коридор к Средиземноморью. У них это практически получилось, потому что иракские отряды народного ополчения во многом подконтрольны Ирану. С сирийской стороны они также пробивают из этого коридор. И, в принципе, Иран как раз-таки достигает своих целей в Сирии.
То есть цель Ирана получается пробить коридор не просто к Средиземному морю, а к Израилю?
Главное, что им удастся снабжать Хизбаллу буквально, да. Наверняка многие слышали об израильских авиаударах, которые периодически наносятся по территории Сирии. В основном это касается попыток передачи какого-то или иного оружия Хизбалле, в том числе даже российского, которое может оказаться у Хизбаллы теми или иными путями. Я не буду сейчас утверждать, что Россия конкретно вооружает Хизбаллу, но известно было, что российские спецназовцы, сотрудники, были, так сказать, приданы отрядом Хизбаллы, так что, в принципе, это не исключено. Понятно, что сейчас вот эту вот дорогу простреливает армия обороны Израиля, и поэтому Иран, естественно, хочет как-то укрепить этот маршрут. И учитывая, какой сейчас хаос начался в Ливане после фактически насильного отречения их премьер-министра, ухода в отставку, очевидно, что в такой ситуации Ирану крайне нужен безопасный маршрут в Ливан, чтобы в случае чего участвовать в какой-то горячей фазе этого ливанского кризиса.
Это было мнение, напомню, аналитика расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На Ближнем Востоке в последние недели важные события разворачивались также в Саудовской Аравии, где под предлогом борьбы с коррупцией были арестованы десятки членов монаршей семьи, крупные предприниматели и даже глава Национальной гвардии. Практически одновременно с этими задержаниями произошло крушение вертолета, в котором находились и погибли заместитель губернатора провинции Асир, принц Мансур бин Мукрин, и сопровождавшие его 7 высокопоставленных чиновников. Это немедленно породило слухи о том, что катастрофа произошла не случайно. Наблюдатели сходятся в том, что нынешний король Саудовской Аравии Салман расчищает дорогу к трону своему сыну Мухаммеду бин Салману, хотя традиционно власть в Саудовской Аравии переходит от брата к брату. К
Кандидат исторических наук, эксперт по странам Ближнего Востока Анар Садыхов считает, что своими действиями, как во внешней, так и во внутренней политике, король и кронпринц закладывают мину замедленного действия. Беседовал с Анаром Садыховым мой коллега Андрей Шароградский.
В своей статье о последних событиях в Саудовской Аравии вы пишете, что устойчивость монархии в стране держалась на трех столпах: единстве семьи Аль-Сауд, консерватизме исламского характера государства и лояльности собственного делового сообщества. И подчеркиваете, что нынешний король и наследный принц наносят удар по всем трем вот этим столпам одновременно. Что, на ваш взгляд, заставляет их делать это?
Правила, которые ранее существовали, передачи власти, они были по горизонтали, от брата к брату. И нынешний король Салман, который является всего лишь 2 года после смерти короля Абдаллы, он нарушил это правило. Очень многие этим недовольны. Естественно, Бен Салман, наследный принц, это прекрасно понимает. Ну и как следствие начал действовать превентивно. Удар по основным не только политическим потенциальным оппонентам, но также по экономическому блоку, да, когда задержано приличное количество людей, обладающих серьезными финансовыми возможностями. И речь идет о том, что помимо банковских счетов, которые уже заблокированы, заморожены и вполне вероятно будут национализированы, вот можно привести цифру, Wall Street Journal подсчитал, порядок идет на 800 миллиардов долларов в их активах. Правда, большая часть они за границей, конечно, находятся, но там механизм есть их возвращение. И третий момент – это медиаресурсы. Потому что, например, взят под стражу достаточно такой серьезный медиамагнат, который владеет холдингом NBC. NBC в частности входит Аль-Арабия.
Со стороны, если смотреть, я думаю, что большинство из наших слушателей мало знают все-таки о Саудовской Аравии. Вот переход власти в монархии от отца к сыну кажется вполне естественным. А тут вы только что упомянули о том, что механизм передачи власти был горизонтальный. Вот чем был обусловлен этот механизм и почему именно сейчас Бен Салман решил его разрушить и установить вот такой вертикальный от отца к сыну?
Кто из них принял решение, мне трудно судить. Либо отец, либо сын, кто больше этого хотел. Скорее всего, конечно, сын. Здесь вы, пожалуй, правы, я соглашусь, потому что он человек молодой, очень амбициозный, импульсивный. На мой взгляд, он не всегда правильно просчитывает риски. Это где-то говорит о его неопытности и импульсивности. Еще немаловажный момент, почему именно сейчас. Дело в том, что время поджимает. У короля Салмана очень серьезные проблемы со здоровьем. И ходит информация уже активно, что он может передать полноту власти либо в конце этого года, либо в начале следующего. Поэтому вот решили именно сейчас активизироваться. Плюс, на самом деле, если проследить, что происходит во внутренней жизни Саудовской Аравии, мы можем наблюдать такую некоторую цепочку событий. В начале сентября были задержания среди достаточно известных, серьезных религиозных деятелей и общественных деятелей, которые недовольны теми внутренними изменениями. Ну, в частности, речь, когда зашла о некой такой либерализации. Сейчас уже говорят о формировании понимания умеренного ислама. И можно привести пример. Есть проект к 2022 году о создании курортов на берегу Красного моря, где будут функционировать, ну, скажем, такие достаточно либеральные нормы поведения. А учитывая, что рядом находятся мусульманские святыни, то очень многим это не нравится. Речь идет, в первую очередь, о консервативной части населения. Поэтому были тогда задержания, и сейчас продолжается только уже в более расширенном и в более, с точки зрения политического веса, более серьезном масштабе.
А есть ли дорога назад у Бен Салмана? Арестованные в рамках антикоррупционной кампании члены монаршей семьи должны предстать перед судом. Законы в Саудовской Аравии кажутся, по крайней мере, очень жесткими. Кронпринц, разобравшись с конкурентами и добившись необходимого влияния, если это ему удастся, простит тех, кто ему противостоял, или они отправятся все-таки в тюрьмы, а не в свои дома из вот этой пятизвездочной тюрьмы, в которой, как пишут многие средства массовой информации, они сейчас содержатся?
Ну, я думаю, там все же, конечно, будет такой лояльный способ, достаточно умеренный. Наглядный пример с бывшим наследным принцем Мухаммедом бен Наифом. Он также был помещен под домашний арест, ему запрещено покидать территорию Саудовской Аравии. Вот сейчас, кстати, во время вот этих событий, ему заморожены банковские счета, до этого не было. Я думаю, будет происходить нечто подобное, и как раз-таки вот о той сумме 800 миллиардов долларов, о которых я говорил, мне кажется, даже схема. Понятно, что большая часть этих активов, финансовых ресурсов, естественно, находится за пределами Саудовской Аравии. И схема может быть вполне простой, свобода в обмен на вот их возвращение и перевод непосредственно на территорию Саудовской Аравии. Поэтому я все же думаю, все же на такие кардинальные меры, по крайней мере массово, он точно не пойдет. Это просто может вызвать очень серьезные волнения. Еще неизвестно, чем закончится вот эта история, потому что задержан том числе глава Национальной гвардии. А Национальная гвардия – это очень серьезный институт в Саудовской Аравии. Это фактически такой военный оплот монархии. И их численность солдат порядка 100 тысяч. Для сравнения, вооруженные силы Саудовской Аравии, ну, где-то 220 тысяч. То есть очень серьезная сила. И вот ее глава этой силы задержан. Поэтому я не исключаю, что подобного рода институт Национальная гвардия может стать тем ядром, который выступит, ну, скажем, инициатором государственного переворота. Это нельзя исключать, потому что порядок цифр уже следующий. По крайней мере, по официальной информации задержано около 200 человек, по неофициальной не менее 500. Плюс приличное количество людей, которым запрещено покидать территорию Саудовской Аравии. Соответственно, количество недоброжелателей, недовольных крайне много. И здесь вот я хочу подчеркнуть, наследный принц сделал одну серьезную ошибку. Были люди, которым, может быть, не нравилось то, что он делает, но они спокойно к этому относились. Они не были к нему воинственно настроены. Вот он их сегодня сделал врагами.
В случае, если кронпринц проиграет и не удержится у власти, будем ли мы свидетелями усиления консерватизма саудовского государства?
Консерватизма навряд ли, потому что Саудовская Аравия сегодня, в принципе, в целом достаточно уже консервативное государство, и усиление дальше, пожалуй, навряд ли произойдет. Возможно, некоторые отмена тех мер, которые были приняты, ну, например, вот то, что разрешили женщинам водить автомобиль. Это в некоторой степени революция. Вот эти моменты, которые происходят, плюс желание его создать город с нуля на северо-западе под названием «Неом», с проектом под 500 миллиардов долларов, причем они планируют, что значительная часть иностранных инвестиций, хотя вот сейчас возникает вопрос, какие иностранные инвесторы, государства будут инвестировать в эту страну, когда отнимают активы у собственных граждан. И, кстати, надо еще отметить немаловажный факт, это уже по данным Bloomberg, другие серьезные бизнесмены очень озаботились происходящим и вступили в консультации с ведущими мировыми финансовыми группами, чтобы выводить свои активы с территории Саудовской Аравии. Так вот, этот город Неом, ну, это, скажем, такой футуристический технологический город, который они хотят построить, достаточно либеральный, в некотором роде продвинутый. И мне кажется, в видении Мухаммеда бен Салмана будущее Саудовской Аравии должно быть как вот этот город. Вот он туда смотрит. Это некотором роде прототип. Если вот его нынешние действия закончатся для него плачевно, то ну, вот эти инициативы, они, скорее всего, просто будут свернуты. И Саудовская Аравия вернется к своему прежнему курсу.
Напомню, что с востоковедом Анаром Садыховым говорил мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!